естественно, наш уважаемый гость не нуждается в никаких представлениях. Я хочу сказать, что, естественно, очень рад видеть всех наших активистов с обоих наших крыльев, и восточного, и западного, русскоязычных наших общин. Вот. И будем очень рады, естественно, услышать замечательные слова Торы от нашего гостя. Равенсион, пожалуйста. Спасибо огромное, что вы нашли возможность нам.
Очень хорошо. Приятно видеть тут собравшихся людей, которые приходят на уроки Торы и присоединяются к традиции и соблюдению заповедей еврейского народа, тому пути, которому еврейский народ шел сотни и тысячи лет. И, к сожалению, в реалии советской действительности то старались оторвать еврейский народ от Торы, но, слава Богу, находятся люди, которые возвращаются к корням, к истокам. Приятно находиться тут и видеть заново возрождение русскоязычного еврейства. Вообще-то, русскоязычное еврейство было цветом и красотой всего еврейского народа. Вот давайте возьмем, мы же находимся сейчас в Америке. Кто крупнейшие раввины Америки последние 50-60 лет? Так есть, давайте так. Были Моисей Любавич, есть Реб Мейше Файнштейн за ЦАУ, Рабан Котлер, который основал Ешиват Лейхов, и Раб Янкив Каменецкий. Так интересно, и Раб Моисей Любавич, которого вы упомянули, скажем, Раб Йосеф Ицхок, который скончался в 50-м году, так он из Беларуси. Раб Мейше Файнштейн был раввином в местечке Любан, Белоруссии теперь, и Рабан Котлер, и Раб Янкив Каменецкий, оба из Минска. Я думаю, что они говорили и знали русский язык. Я могу сказать, что будучи в Иерусалиме, я имел сход встретить Раби Хаскова Абрамского, был из крупнейших людей Торы, гиганта. Он был главным раввином Лондона, но самое главное не пост. Самое главное, что он был большим гигантом Торы, Раби Хаскова Абрамский. Он говорил совершенно свободно, говорил на чистом русском. Он был в Москве. Надо вернуть корону русскоязычного еврейства. Вернуть корону соблюдения заповедей, корону знаний Торы. И эта задача лежит на нас и тех, у кого есть дети, на воспитание детей, чтобы они шли по этой дороге, и чтобы из русскоязычного еврейства выходили большие люди. Это русскоязычное еврейство всегда было красотой еврейского народа, величиной. Мы сейчас находимся близко к празднику Пурим. Я хотел бы сказать несколько, осветить насчет событий Магилат Эстер и как эта Магила была записана, что в ней написано, а что написано между строк. Из крупнейших комментаторов, из важнейших комментаторов Танаха известно был Ибн Эрбавром Ибн Эзра. Он задает вопрос. Почему Магилат Эстер мы не встречаем имя Бога? Почему? С другой стороны, кто искал там имя Бога, так можно найти. И основное имя Бога – это из четырехбуквенное, Юткей, Вовкей. Можно это найти, но не в прямом тексте, а по первым буквам слов и по последним буквам слов. Ну, где есть имя Юткей, Вовкей по первым буквам? Так когда королева Эстер встречается, заходит к царю Ахашвейрошу, королю ему, и без разрешения он ее спрашивает, что ты хочешь? Так она отвечает, Яво Хамелех Веаман Айом, чтобы пришел король и Аман сегодня. Чтобы король с Аманом пришли вместе. Так давайте прочитаем. Яво, первая буква, Юд. Амелех, Вехаман, Айом. И то же самое мы встречаем имя Бога, Юдкей, Вовкей, по конца, последним буквам слов. Когда Хаман на пире видит, что король сердит на него окончательно, он бросается к Эстер упрашивать ее. Он видит, что его спасение только от Эстер. Он, а у короля он уже пропал. Так там написано Кираа, он видел. Ки халта, эйлавара. У него законченная беда, мейтамелех от короля. Ки, последняя буква, халта, эйлав. Ара, последним. Это низ падения Амана. Очень интересно. Вершина поднятия Амана, там прослеживается по началам слов имя Бога Юдкей Вовкей. Вершина. Самая вершина поднятия Амана, что он пирует, его приглашают пировать вместе, с королем и с королевой. Это видно, что это его вершина величия. Знаете, где это видно? Когда Аман собирает своих жену и своих друзей, так он хвалится, смотри, говорит, как я высоко меня подняли, как я высоко поднят, мое величие, как король меня поднял. И как он меня поднял выше всех других вельмож. Следующая фраза. И говорит Аман, также не позвала Эстер на пир, который она сделала вместе с королем только меня. То есть это еще выше. Во-первых, меня поставил король выше всех. Кроме того, меня позвала королева на пир. Вместе с королем пирует король, королева и я. Это самая вершина. Так интересно, интересно. Тут намекается, что все события в Могиле, Могилат Эстер, это от Бога. Что вершина поднятия Амана от Бога. А тут, когда он видел, что окончательно к нему идет беда от короля, у короля он уже проиграл, там тоже пишется имя Бога по последним буквам слов. И поднятие Амана от Бога, и его падение от Бога. Но все это в скрытой форме. И это говорит нам, что Магеллат Эстер, то, что нет там имени Бога, это не случайно. А есть открытой формы нет, скрытой есть. Вся Магеллат Эстер, ее основа, руководство Богом событиями, как из-за кулис, в скрытой форме. Есть два пути, как Бог руководит миром. Открыто и скрыто. Открыто, открытые чудеса были в момент выхода евреев из Египта. И были еще во время первого храма, были в дальнейшем. Но это были особые ситуации. Например, перед выходом из Египта. Это было зарождение еврейского народа. И Бог специально показал открытые чудеса, чтобы построить еврейский народ. Представьте себе, Моше и Аарон приходят к фараону и говорят, выпускаешь евреев из Египта. Хорошо, нет. Воды Нила и все воды в Египте превратятся в кровь. Моше и Аарон вместе с фараоном и вельможами подходят к Нилу, Аарон ударяет своим жезлом по Нилу, и моментально воды превращаются в кровь. Это открытое чудо. И так были все 10 ударов. Это Бог сделал специально при зарождении еврейского народа. А вот скрытыми чудесами полна вся история еврейского народа, все существование еврейского народа и жизнь каждого из нас наполнена скрытыми чудесами. Куда человек попадает, кого он встречает, что с ним случается. Интересно, и вот Магилла, она основана на скрытом руководстве Богом мира. Но вопрос другой. Даже когда это скрыто, кто внимательно посмотрит, может увидеть некоторые штрихи, которые говорят, что не все происходит естественно. Вот давайте рассмотрим сами события Магеллат Эстер. На первый взгляд все идет естественно. Король делает пир как на весь мир. Ну, скажите, в истории короли делали пиры? Делали. Король просит у своей жены, что она королева, что она пришла. Скажите, бывает, что муж просит что-то у жены? Бывает. Скажите, может случиться такое, что муж просит у жены, а она не делает этого. Может такое произойти или нет?
Никогда.
Ну, понятно, не каждый муж имеет возможности короля Ахашвейроша, который за одно непослушание сделал то, что вы знаете. Это не каждый муж имеет такие возможности и такие желания.
А это хорошо или плохо, что не каждый?
Желание есть.
Желание есть, да.
А я спрашиваю.
Вопрос философский.
Потом. Он ищет новую королеву и устраивает, как говорят, конкурс красоты. Ну, бывало. Умно или глупо, это другой вопрос. Но обратим внимание на интересный штрих. Ахашвейрош встречается с Эстер, и он ее спрашивает, из какого народа она. Из какой семьи? Он спрашивает. А Эстер не рассказывает. Легигиду Эстер эсамовес миладуто. Интересно, даже не написано, что она сама так решила. У нее был двоюродный брат Мордхай, ее учитель, она на него полагалась, ее раввин ей сказал, и поэтому она так сделала. Так написано в Могиле. Она это не рассказала, потому что Мордхай так велел. Так он ей велел, и она послушала. Теперь обратите внимание. Жених, не жених, парень встречается с девушкой. А девушка не хочет говорить, из какой она семьи. И не хочет рассказывать, из какого народа. Скажите, каждый парень захочет дальше с ней встречаться? И обратите внимание, есть многие парни, которые очень затрудняются найти невесту. А Ахашвейрош в таком печальном положении точно не был. У него был очень широкий выбор. И при всем этом он выбирает именно Эстер, которая, давайте скажем так, не была готова заполнить анкетные данные. Что бы ее просили? Скажи мне, кто твои родители и какая твоя семья? Можно было бы думать, что королю это совершенно не было важно. Но мы видим, что он пробует дальше. Снять налоги, сделать, собирать еще девушек, снимать налоги. А, ты, может быть, из татар? Я сниму налоги татар. Она молчит. А может, ты из туркмен? Я сниму налоги туркмена. Молчит. И сколько времени это продолжается? Продолжается не год и не два. Написано, что король Ахашвейрош взял Эстер Бишнат Шева Лемалхуто. На седьмом году царства он ее взял в жены. Дальше. Аман бросил жребий в 12-м году царства Ахашвейроша. Затем, когда Эстер заходит к королю незваным образом и поставив себя в прямую опасность, так она просит у короля, чтобы король вместе с Аманом пришли вместе на пир, который она делает. Первый день на пире, то король ее спрашивает, что ты хочешь? Она говорит, завтра, чтобы король вместе с Аманом пришли на следующий пир. Умахаре секи двар хамелех. А завтра я сделаю то, что король просит. Что она сделает, что король просит? Что это что имеется в виду? Не написано. Раши на месте говорит, что значит Махаре Секи Двара Мелех. Завтра я сообщу тебе, из какой семьи я, из какого народа. То есть, столько раз король Ахашвейрош ее спрашивал. Она отнекивалась. И он еще раз ее спрашивал, еще раз, что когда Эстер сказала королю, завтра я сделаю то, что то, что король просит, было понятно, о чем идет речь. Не нужно объяснять. То, что король все время спрашивал, она не отвечала. Скажите, это нормальная, естественная ситуация? Как вы думаете?
Естественно, нет.
Есть, с одной стороны, это чудо событий скрыт, и кажется, каждое событие само по себе естественно, а переплетение событий видно сразу, что это неестественно. Причем, обратите внимание, что прошлую королеву Вашти он убрал из-за того, что что один раз она его не послушала. А тут он ее спрашивает много более одного раза, и она не отвечает, и он ее оставляет. Это сочетание, если мы на это обратим внимание, видно, что тут не естественно. То есть, интересно, есть еще штрихи, которые можно увидеть в Могиле, из которых видно, что событие неестественно. Но интересно, в Пурим принято надевать маски, переодеваться, чтобы человека не видели. Человек одевается, я не знаю, медведя, коингадола, полицейского, кого, солдата, кого хотите. В чем смысл? В чем смысл этого еврейского обычая? Я слышал, что говорят так, что если человек пройдет по улице и увидит медведя, ну, идет медведь, идет. Но если пройдет его близкий знакомый, его двоюродный брат, то он посмотрит на него более внимательно. Секундочку, движение плеча напоминает мне вот этого моего двоюродного брата. А, я понимаю, это он. То же самое и с событиями, которые происходят с еврейским народом в истории. Тот, кто далек и не знает, и не смотрит внимательно, ничего не увидит. Событие произошло так, не увидит, не обратит внимания на что-то необычное. А вот человек, который ближе к Богу, ибо будет стараться увидеть, что действительно происходит вокруг, и что тут Бог делает, и что Бог имеет в виду, то он увидит тут вмешательство Бога. Это одно из основных содержаний Пурима. Открыть глаза и смотреть на события, которые были, произошли в событиях Пурима, и увидеть, что там было. И как события взаимосвязаны. И что там, где видно вмешательство Бога. И это не только в событиях Пурим. Вообще во всех событиях жизни еврейского народа, если мы внимательно посмотрим, то мы увидим удивительные события, которые видно прямое вмешательство Бога. Но это, если мы посмотрим на события внимательно. Я вам скажу, например, один простой пример из не так давней истории, на который я просто обратил внимание. Как известно, до Первой мировой войны под властью царя Николая был так называемый бывший Советский Союз, плюс территория Польши, ну, Литва, Латвия входила, и западная Белоруссия. И интересно, и Финляндия. Очень интересно, как известно, может, я на этом упомянул, что наиболее крупные центры Торы в еврейском народе были как раз на той территории, на которой властвовал Николай II. Важные ешивы, и Слободка, Понимеш, Мир, Радин, Каменец. Все это было на этой территории. основные ешивы были на территории, которой властвовал Николай II, когда победила революция в Советском Союзе. То вы сами, это мы все знаем, что под советской властью продолжать вести ешиву в нормальной форме невозможно. Может быть, подпольная ешива, но вести нормальную ешиву открытую невозможно. Так произошло и удивительное историческое событие. Советская власть не смогла удержать всю территорию, которой властвовал Николай II. Ну, они великодушно объявили, что какой народ хочет отделиться от Советского Союза, пожалуйста. Но мне кажется, что всем сидящим в зале ясно, что этим великодушием руководила чисто практическая мысль. Лучше сохранить что-то, чем потерять больше. И интересно, те территории, которые отделились от Советского Союза, Польша, Прибалтика, Западная Белоруссия, как раз на этих территориях были основные центры Торы. Ешивы, которые были именно там. И Радин, который был в Хафец Хаим, Понивер, Слободка, Мир и другие ешивы были именно на той территории, которые до Первой мировой войны были под пятой Николая. И там они существовали, эти ешивы, до Второй мировой войны. После Второй мировой войны, когда ешивы перешли в другие места, и часть была сожжена, так эти территории стали коммунистическими. Часть Великого Советского Союза, а часть вассалов Советского Союза, Польша, скажем, территория Польши. Так если мы будем вникать, и не только в этих событиях, во многих событиях, которые происходили с еврейским народом, можно увидеть удивительные штрихи, в которых видно вмешательство Бога. Вообще-то вмешательство Бога в события, которые происходят, есть на разных уровнях. Как мы читаем в Шир-а-Ширим, «Машгиах мина хавонот, мейциц мина хараким». Это говорит, Шир-а-Ширим воспевает отношения между Богом и еврейским народом. Так там написано, что Бог наблюдает из окон, и Бог смотрит через щели. То есть разные уровни наблюдения Бога. Есть уровень более открыт, видно более открыто наблюдение Бога. Бог смотрит из окон. Видно менее можно увидеть, но есть наблюдение Бога. Но это меньше видно, и надо более пристально взглядываться. Он смотрит через щели. А вообще-то события, которые были, нам рассказывает Магеллат Эстер, там же говорится о приговоре на еврейский народ, который был написан Аманом, подписан королевской печатью, и как он был отменен. Талмуд говорит нам о корне событий. Ничего случайного в мире не происходит. На все есть руководство. Талмуд спрашивает и приводит разные стороны корней событий. Пример. Одно мнение, он говорит так. Что тут видно в событиях Мегилат Эстер, не опротивил их и не отверг их. То есть, что Бог заботится о еврейском народе. А другой открывает эту главу другими словами. Бацалтаим Емах Амикоре. От лени крыша беднеет, крыша слабеет. Гемара Могиле говорит, из-за лени, то, что евреи недостаточно изучали Тору, из-за этого Емах Амикоре. Крыша их, защита Бога над ними, стала беднее и слабее. Нас, как Гемара выражается более острой формой. Нас и сыне, что Исраил Бог. Вы знаете, что в Талмуде, когда хотят говорить что-то, что-то нехорошее о евреях, то тому выражается всегда, знаете как, в противоположной форме. Так, например, по этому мнению, видно, что корень событий был, что у евреев не было достаточно изучения Торы. В другом кусочке Талмуд приводит беседу между Рэб Шимон бен Йохаи и его учениками. Рэб Шимон бен Йохаи спросили ученики Рэб Шимон бен Йохаи: «Мипней ман исхайвус шейнеем шо Исраил шебото адор клоя». За что было присуждено врагам еврейского народа уничтожение? Что такое врагам еврейского народа, я думаю, вы понимаете. За что был приговор на врагов еврейского народа на уничтожение? За что? Талмуд не хочет выражаться на евреев нехорошее, поэтому всегда выражения такие. Почему был приговор на врагов еврейского народа? Он говорит ему: «Имруатен, говорите вы». Так они ему сказали: «Пипны, непнышенные, ну, мисуда, то, шело, то, раша». Они имели удовольствие от трапезы того негодяя. Ахашвирош сделал первый, позвал евреев, и евреи пришли. А что было плохого, что они пришли? Приводится, что Мордехай сказал: «Не идите». А евреи пошли. Можно сказать просто. Талмуд Могилевич рассказывает, в честь чего король Ахашвирош сделал пир. В честь чего? Вы знаете, что у еврейского народа были пророки. И пророк Ирмияу сказал пророчество, что 70 лет от разрушения Иерусалима, то я вспомнил вас теперь. Ахашвирош делал расчет. Смотрите, тот же пророк Ирмияу предсказывал о разрушении первого храма. И царь Вавилона, его министры знали об этом. Там у пророка Ирмияу там приводится, что ему Навузарадон говорит: ведь Бог сказал на это место, что оно будет разрушено. То есть они слышали пророчество Ирмияу и видели, как оно исполняется. А тут пророк Ирмияу говорит: когда будет 70 лет, то я вас возвращу. Ну, Ахашвирош думал, написано ведь так, Ахашвирош Когда он сел на престол в 3-м году, непонятно. Он сел на престол в 1-м году. С какой стати в 3-м? Талмуд говорит, что он сделал расчет 70 лет, которых, по его мнению, о них предсказывал пророк Ирмияу. И он думал, что если произойдут какие-то изменения в политической жизни мира, то иди знай, я останусь на престоле или нет. Поэтому он не был уверен в том, что он находится на престоле. А вот когда он по его расчетам посчитал 70 лет, и по его мнению они прошли, теперь уже никаких изменений не произойдет. Он принес святые посуды из храма, одел одежду первосвященника. Другими словами, он сделал пир, что еврейский народ больше не поднимется. В честь этого он сделал пир. Я остаюсь на престоле, а еврейский народ не поднимется. Скажите, на такой пир евреи должны были идти? Даже если еда была кошерной. Даже еда была кошерной. Там же написано было кирцон и швеиш по желанию. Даже если еда была кошерной, но трапеза была не кошерной. Сам пир был не кошерный. Так ему сказали ученики. Они имели удовольствие, из-за этого был приговор. Они имели удовольствие от трапезы короля Ахашвероша. Спрашивает их Рабшиме, если так, то понятно, почему должны погиб, почему был приговор на жителей столицы Шушан, а почему был приговор на всех жителей империи. Чтобы Шушан Йоргу, чтобы кого его куве ау Йоргу. Так они ему говорят, скажи ты. Он говорит, знаете почему? Во времена Навуходоносора заставляли евреев поклоняться идолам. Так Ханания, Мишоэл и Азария, как известно, пошли на смерть и не поклонились. А были другие евреи, которые этого испытания не выдержали и да, поклонились. Спрашивают его ученики, если так, вехимасу поним ешба довор, если так, почему этот приговор был снят? Он им отвечает, скажите, они поклонились идолам, потому что они действительно в них верили. Они действительно им хотели служить. Они же сделали только для вида. То же самое и Бог сделал. Он сделал приговор для вида, который потом был отменен. То есть, как было преступление, так было и наказание. То есть, мы видим тут, что были причины духовные, которые зависели от еврейского народа. Надо знать, что никто в мире не властен над еврейским народом. Бог передал нашу судьбу в наши руки. Когда еврейский народ идет по пути Торы, никто не властен делать ему плохое. Если что-то происходит с еврейским народом, то в первую очередь смотреть, что те, которые это делают, они плохие, они негодяи и так далее. Это все понятно и без комментариев. Но это не решает проблемы. Проблему решает, когда мы поймем, когда еврейский народ понимает, что Бог от него хочет и что он должен исправить. Это решает вопрос. В данном случае тут упоминается в Талмуде две причины, что они имели удовольствие, евреи Шушана имели удовольствие от пира, который сделал король Ахашверош, и были евреи, которые когда их вынудили, поклонились идолу. Когда был этот страшный приговор, и когда он разошелся по всем провинциям империи, так евреи постились и приняли к сердцу, и не только постились и одели мешковину, они исправили свое отношение и свои поступки. Талмуд выражается очень острой формой. Гдула асора табат, йотер мярбой мушмейну невиим, бешева невиш, омдуле в Исруэл. То, что король снял кольцо и передал Аману, снятие кольца повлияло на евреев больше, чем слова 48 пророков и 7 пророчеств. Талмуд делает расчет всех этих пророков, которые 48, которые были, и которые предсказывали, что те не так повлияли на еврейский народ на хорошему, как вот эти страшные события. И те не так повлияли на них, да, 40, да, снятие кольца, вот эти страшные события повлияли. И теперь становится понятно, почему, когда Эстер, Мордехай от нее потребовал войти к королю, что говорит Эстер? Иди собери евреев Шушана, чтобы они ради меня постились 3 дня днем и ночью, и я своими служанками тоже буду поститься, и тогда я смогу войти к королю. То есть одна из причин этого приговора была то, что они участвовали на пире. Теперь за эти 3 дня у них вышло все то удовольствие, что они участвовали на пире. То есть события Могилы говорят нам, что все, что происходит с еврейским народом, не случайно. И корни всех событий – это именно наше поведение, поведение еврейского народа. От нашего поведения зависит все, что происходит вокруг нас. Так в Пуре одно из основных содержаний этого праздника, что мы отмечаем, ну, во-первых, мы радуемся, как Бог нас спас. Радуемся, делаем трапезу, и не только радуемся сами, посылаем подарки друзьям, заботимся о бедных. То есть одно из центральных сторон Пурима, что весь еврейский народ вместе. Единство и дружба и любовь между еврейским народом – это из основных сил еврейского народа. Это дает новые силы еврейского народа, когда еврейский народ един. Поэтому были вот эти, вот то, что мы делаем в Пурим, даем подарки друзьям, заботимся о нужных, о бедных, даем им тоже подарки, чтобы еврейский народ был единым. А это великая сила еврейского народа. А то, что мы, принято, что еврейский народ одевает маски на Пурим, это основное содержание маски, чтобы мы подумали о том, как, что Бог делает с нами, и кто стоит под маской. Что происходит с нами, и что тут Бог имеет в виду? Это из основных содержаний Пурима. Когда мы поймем, что все, что происходит, не случайно, и есть кто-то, который под маской, который руководит событиями, и все, что происходит, в конечном итоге зависит от нас, это одна из сторон праздника Пурима. Увидеть руку Бога во всем. И между прочим, я говорю насчет увидеть руку Бога в событиях с еврейским народом. Это легче увидеть. Ну, мы на святой земле Израиля видим руку Бога, которая нам помогает и защищает. Во многих-многих событиях мы это видим. И в войнах, и между войнами. Это мы, в земле Израиля мы это видим более ясно. Но в любом месте можно видеть руку Бога, который руководит еврейским народом. Хорошего, веселого Пурим всем.
Дорогие уважаемые, значит, во-первых, огромное спасибо. Во-вторых, если есть какие-то вопросы интересные, касающиеся Пурима или не касающиеся Пурима, что-нибудь, вот действительно есть какой-то глубокий, серьезный вопрос, с которым вы пришли, и который будет интересен всем, то его можно задать сейчас. Если нет, то давайте мы будем так спокойно уже в режиме общения. Там есть маленький фуршетик такой, просто чтобы пожевать что-то, потому что чтобы тот, который задает вопрос, задавал вопрос, а тот, который стоит в очереди, он в этот момент чем-то был занят, просто вот для этого. Кто-то ел или чем-то запивал. То есть, как мы сейчас переходим в более неформальную такую часть нашей встречи, но если есть что-то сильно интересный, глубокий вопрос, то, кстати, может, у меня есть вопрос, уже как вот уважаемый раввин объяснит, спрашиваю, ну, кроме того, что значит, все события Пурима происходили, там, Манса Хаширошу выпивали, вначале выпивали, в конце выпивали, постоянно все было в состоянии опьянения. Кроме этого, есть какой-то еще более глубокий смысл того, что надо напиваться вот до такого состояния. Кроме того, что действительно вся Мегила прошла в таком состоянии, под градусом, то кроме этого есть еще какие-то более глубокие причины. Потому что народ, вот сейчас уже люди тренируются, уже готовятся, интересуют, как кого намеренно.
Напиваться под опьянение нет такой обязанности. Смотрите, говорят так, что что трезвого на уме, пьяного на языке. Когда человек в пьяном виде, он видит, он более раскрывается, видит, и он тогда видит более по полным, открытым сердцем все, что происходит. Более видит свое внутреннее содержание. Может быть, это одна из причин.
Раскрепощение.
То есть он более открыл свои внутренние чувства. И одной из сторон, что мы всеми внутренними чувствами... Между прочим, когда человек выпивает, то есть разные люди, что они тогда говорят. Совершенно разное. И тогда видно больше, кто этот человек. Теперь, возможно, что человек более внутренне тогда ощущает своей глубиной сердца, ощущает близость Бога.
То есть не просто напиться, а с целью ощущения близости Творца. Вот, с этой идеей.
Такой вопрос. Вы говорите, что во многих событиях видна рука Бога. Это означает, что рука Бога видна не только в тех событиях, которые спасали еврейский народ, но и в тех событиях, когда они его, так сказать, приводили на грань существования. То есть та же советская власть, которая уничтожила и ушила, в этом была рука Бога. Была ли рука Бога в Холокосте?
Ну, можно сто раз.
Не, ну вы говорили о руке Бога, если вы как вы говорите.
Я вам скажу, во всем можно увидеть руку Бога. Но я вам скажу, я не думаю, что это так, так сказать, по-пуримски входить подробно в ваш вопрос. Я готов вам ответить, но не сейчас.
Не самый веселый, да.
Несомненно, во всем есть. Смотрите. Есть более открытое видение руки Бога, есть более скрытое. Есть «Ванехи астер-астер», я скрою, тоже написано в главе Ваелах. Главе Ваелах. Но это тема сама по себе. А вот, например, то, что уважаемого Иосифа Виссарионовича кровоизлияние было в Пурии, именно в Пурии, это как раз имеет прямое отношение к событиям Пурии. Представьте себе, если бы у него не было кровоизлияния, что бы тогда было со всеми советскими евреями, если он не получил кровоизлияние в ночь Пурии. В ночь Пурии, в утро Пурии, это, в эти подробности не будем вдаваться, но Пурии. Это вы знаете, что всех бы выслали. Вы всегда знаете, какие планы были и что было. Биробиджан, Верхоянск. Минус 60 градусов.
Да. Это вам не в
отваге. Говорят тут, что самый холодный день был, я не знаю, сколько там, минус один. Это все-таки не минус 60.
Я пытаюсь понять, почему я не могу увидеть вот этой разницы этого праздника между Пуримом. Почему он такой важный? В чем его исключительность? Например, Шаббат, там, Хасовер или еще там.
И Песах тоже останется. Но он говорит, что чтение Мегилат Эстер будет продолжаться. Чем это так важно? Потому что мы говорили, по-моему, можно это понять. Видеть руку Бога во всем. Видеть руку Бога и в скрытых событиях во всей истории еврейского народа. Конечно, это очень важно. Видеть руку Бога во всем.
Ой, ну, господи, давайте мы будем общаться более неформально. Если кто-то хочет подойти еще, подписать книгу или что-то сказать.